Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». И сегодня мы будем беседовать с доктором исторических наук, профессором Владимиром Лавровым, в том числе автором книги «Православная семья». Вот вышло второе издание «Православная семья в предреволюционной России» называется. И добрый вечер, во-первых.
Добрый.
Да, во-вторых, у нас есть телефон для смс-сообщений 985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван, так что можно задавать свои вопросы. Мы в прямом эфире. Давайте начнем вот с общей такой ситуации. Вот что такое женский вопрос и как он возник в России, я так понимаю, в 19 веке?
Первые какие-то признаки, вот первую такую частично дискуссию, обсуждение я нашел в печати 1811 года. Но это исключение. Правда, еще Пушкин с чего-то такое почувствовал. Не дай нам Бог сойтись на Бали. Почувствовал вот этих вот ученых-барышень. Писал об этом сатирически. Но реально в первой половине XIX века женский вопрос не обсуждался, не стоял. Это было не актуально. Возник он в связи с двумя факторами. Первый. В Крымской войне 1853-56 годов впервые участвовали медсестры, не медбратья, а медсестры. Причем они участвовали, преодолев бюрократическое сопротивление начальства. Начальство было против. Проявили себя женщины замечательно, причем это в боевой, в тяжелой обстановке. И это вообще было непонятно, неожиданно. За мужчинами ухаживали мужчины, и вот тут женщины. И прекрасно с этим справились. И женский вопрос поставил один из участников обороны Севастополя, Пирогов, замечательный хирург, который прекрасно этих замечательных, опять же, медсестр знал. Он первым выступил со статьей по женскому по вопросу о воспитании женщин, о том, что нужно здесь менять. С христианских позиций выступил Пирогов. Но не только это играло роль. Пожалуй, даже большую роль играло то, что в результате крупных реформ императора Александра II, прежде всего в результате отмены крепостного права в 1861 году, пошло очень быстрое развитие капитализма. То есть женщина при капитализме, при рыночной экономике стала работать в массовом масштабе. Бурное развитие промышленности, потребовались работницы.
Ну, вот текстильная промышленность, например, в России, да,
да,
быстро,
да,
развивалась.
Раз женщина стала работать, то стали это обсуждать. Многое стало меняться, но, собственно, это было еще раньше на Западе. То есть мы шли здесь как бы за Западом.
Скажите, а была ли русская женщина вот в этот период, ну, скажем так, уже ближе к концу XIX века, что называется, угнетенной? Вот были ли ограничены ее юридические, например, права?
Для меня было важным, когда я работал над этой книгой, узнать, что, собственно, если сравнить с другими европейскими странами, то как раз положение юридическое русских женщин, российских женщин было лучше. Вот ведь что интересно. Казалось бы, страна отставала в экономическом, общественно-экономическом развитии. Одни, что касается женщин, то положение было лучше. Если говорить об угнетенности, то, ну, если посмотреть на образованную часть общества, на интеллигенцию, то этого в помине не было никакой угнетенности. Скорее, даже привилегированное положение у женщин было. Если говорить о крестьянстве, то есть примерно о 79% населения, то здесь ситуация сложнее. Здесь всяко было. И были даже и страшные истории, и злоупотребления властью мужской, властью мужа. В деревне это имело место, в купечестве имело место, в меньшей степени, чем среди крестьян, но все-таки тоже имело место.
То есть в личном отношении жена была подчинена мужу как главе семьи, так?
Да, да, собственно, наше законодательство, оно во многом основывалось на Библии, на Новом Завете, на том, что апостол Павел приводит, и жена должна была повиноваться мужу, но одновременно на мужа возлагались очень большие обязанности. Он должен был содержать, он должен был защищать, он должен был воспитывать, отвечать за всю семью. Вот это тоже было. И еще что все-таки нужно сказать, что женщина любого сословия, она имела право сама распоряжаться своим приданым, своей собственностью, даже у крестьян. Даже у крестьян, если муж поднимал руку вот на приданое, скажем, и пропивал приданое, то мужа могли за это выпороть.
Розги, да, по-моему.
20 розок, да. Обычно так назначали. Приданое не трогай. Достался вот тебе в качестве приданого сарай, не трогай. То есть имущественные права были, безусловно. И были самые разные права, и с другой стороны, мы видим и ограничения. Скажем, жена должна была следовать за мужем. Но это не только в нашем законодательстве, это и в других европейских странах. Жена обязана следовать за мужем. Муж имеет юридическое право, если жена вдруг ушла, потребовать ее обратно, и полицейский жену приводил. Кстати, вот Каренин имел право вытребовать Анну. Но он с уважением относился к своей жене, он не стал ее так унижать на глазах у всех.
Скажите, а вот все-таки о недовольствах женщин, особенно просвещенных, ну вот, например, развод. Развод был крайне усложнен, так я понимаю?
Брак был церковным, и развод, ну, почти не имел места. Ну, в крайних случаях, то есть было всего несколько вариантов, когда можно было развестись. Один из вариантов, вот, кстати, на который дал поначалу согласие Каренин, это прелюбодеяние. Прелюбодеяние должно быть доказано. И вот как Каренин, он взял на себя такое обязательство поначалу признать, что изменял он, хотя изменяла Анна. Это, кстати, для Каренина очень много значило, поскольку вот после такого публичного процесса, очевидно, ему пришлось бы уйти в отставку. А служба – это для него смысл жизни. Но он был готов на себя это взять. Но если вдруг, скажем, вот жена сказала бы «я прощаю», все, скандал есть, развода нет. Ну и другие причины были, скажем, когда можно развестись, отсутствие мужа 5 лет, во время войны 10 лет, вот если 10 лет не появился, можно развестись.
Ссылка, да, по-моему?
Да, и еще один был момент, если муж с рождения, как мужчина, не состоятелен, и в течение 3 лет это не будет преодолено, то тоже было право на развод, но разводы были очень редкие.
Да, но и брак ведь тоже с разрешения, так я понимаю, родителей и с разрешения начальства даже, если, так сказать, человек на службе.
Да, но если начальство не ставилось в известность, вопреки начальству брак происходил, то брак не отменялся, то есть следовало наказание административное. Но спрашивать начальство и командиров в армии надо было. И если брать вот так, даже не военных, не служащих, а брать крестьянство, то есть почти 80% населения, то без благословения родителей не женились, не выходили замуж. Есть много свидетельств того, что браков по любви было меньше. В основном хозяйственный расчет, да? Важно, чтобы жена была здоровой. Хозяйственный расчет. Вот это, но к концу века становится больше браков по любви. И если взять, вот, скажем, вот народные такие вот сочинения, как песни, поговорки, то там много песен, поговорок о счастливой любви. То есть это тоже имело место.
А как насчет семейного насилия? Все-таки вот много же разговоров там и о том, что бьет, значит, любит, и домострой, и там какие-то плетки и прочее. Все это осталось в памяти, да?
Ну, остался в памяти и сам домострой Сильвестра. Хотя, так сказать, в интеллигенции по домострою не жили. Если, опять же, взять вот такой народный именно источник песни, пословицы, поговорки, это я специально исследую, потому что тут вот картина, когда открывалась, в чем открывалось сердце человека в песне, то семейное насилие было весьма-весьма распространено. Весьма. Но вот что было для меня самого неожиданным, было и женское насилие над мужчинами, зачастую происходили драки, то есть вот русская женщина, она подчас и не уступала, то есть вот это имело место, сами крестьяне не осуждали семейное насилие.
Но, слушайте, были же приговоры вот этих низовых судов, где сами крестьяне,
волостные,
да, по обычному праву судили, так сказать, вот такие случаи. Там.
Вообще не по праву, а по справедливости.
Справедливости это,
да? Могли быть неграмотные люди, законов не знали. Вы знаете, вот если посмотреть на семейное насилие, опять же, по песням, по поговоркам, то насилие не осуждалось вообще, но примерно в половине случаев запечатлено, что крестьяне народ считали бесполезным. Не осуждали, но считали бесполезным семейное насилие. Угу. Вот так. Ну, если только были какие-то очень серьезные случаи, когда женщина обращалась в волостной суд.
То есть, есть травмы какие-то серьезные?
Травмы там. Косу выдернул там, избил беременную женщину. Вот такие ужасные случаи, когда женщина «хочу-не хочу» плелась к судье. Ну, могли наказать мужа, да.
Опять же, те же розги? Или арест там?
Вы знаете, сами мужики предпочитали розги, а не штраф. Потому что, значит, розги можно вытерпеть, а штраф – это вот жалко деньги-то платить. Ну, еще сажали на несколько суток, на 15 суток за такие исключительные случаи. Редко передавалось вышестоящий суд, чтобы вот
дать больший, да, мировому судье.
Да, чтобы дать больший срок, редко. Потому что, в принципе, если муж поучил, как тогда говорили, уму-разуму жену, это считалось делом, ну, достаточно обычным.
Еще один, так сказать, момент для недовольства. Это вот ограничения в образовании. Ну вот я действительно удивился, я тут посмотрел тоже по теме материала, что, оказывается, было высочайшее повеление Александра II 1871 года. Женщинам запрещалось работать на канцелярских должностях в правительственных общественных учреждениях. И вообще, так сказать, вот круг профессий ограниченный такой: учительницы, акушерки, фельдшеры, аптекари, телеграфистки, служащие по счетной части в женских заведениях, ведомств, учреждений. А зачем это было царю-реформатору вот такие ограничения вводить?
Ну, поначалу женщины вообще там не работали. Они стали работать когда вот в связи с развитием рыночно-буржуазных отношений в семьях стало не хватать денег. У главы семьи стало не хватать денег, чтобы содержать семью на привычном уровне. И вот тут женщины пошли работать, и девушек стали учить каким-то профессиям, чтобы в случае чего она могла себе сама заработать на жизнь или помочь мужу. Вот это с развитием капитализма пришло. И постепенно какие-то ограничения снимались, скажем, молоденькая Спиридонова у нас была с вами передача.
Да,
ней, да. Она ведь канцелярской служащей была, работала.
Ну, а вот высшее образование, зачем, опять же, были введены специальные какие-то ограничения, потом с большим трудом вот эти курсы, то открывались высшие курсы, то закрывались. Не очень понятна вот эта позиция государства в этом женском вопросе, да?
Государство немножко от жизни отставало в развитии образования. И, скажем, вот Софья Васильевна Ковалевская, выдающийся математик, прекрасный писатель, она была вынуждена фиктивно выйти замуж, чтобы иметь возможность поехать за границу учиться. Причем, почему фиктивно выйти замуж? Потому что женщина одна не имела права поехать за границу. Она должна была или с мужем, или с кем-то из ближайших родственников. Значит, поэтому вот потребовался фиктивный брак. Но потом стали открывать и у нас высшие учебные заведения, в том числе потому, чтобы наши девушки за границей не проникались революционными идеями.
Чтобы проникались революционными идеями на отечественной почве.
И проникались. Вот вы сказали, что закрывались. Были случаи, когда открывали, потом закрывали, именно потому, что проникались именно у нас. Но потом снова открывали. Словом, процесс этот сложный, непростой, но все-таки женское образование, оно развивалось. Более того, в 1908 году на Всероссийском женском съезде сами женские активистки, феминистки признали, что женское высшее образование у нас лучше развито, чем в Европе, чем в других странах Европы.
А вот нигилистки все-таки, кто это такие? Давайте мы разъясним все-таки смысл этого термина, да? Вот появились нигилистки.
Термин этот получил распространение в связи с Базаровым, в связи с этим замечательным, интересным романом Тургенева «Отцы и дети», которым зачитывались, он оказался очень актуальным тогда. Хотя термин употреблялся и раньше, но мало употреблялся. Сам Тургенев ставит знак равенства между нигилистом и революционером. И термин «нигилист» употребляет вот как замену такую для цензуры. И Достоевский понимал нигилистов как революционеров, и Софья Васильевна
Ковалевская
да, понимала, что революционер и нигилист это одно и то же. Но вот был период, когда употреблялся этот термин нигилист. Это был такой протест молодежи, протест девушек, стремление пойти учиться, уйти из дома, порвать с родителями. Но опять же это совпало, абсолютно совпало с переходом к буржуазно-рыночной экономике. То есть отцы, они еще получили воспитание и привыкли к тому, что было до 1861 года. А дети уже в новой России. Они хотят жить по-иному. И вот этот конфликт отцов и детей, он одновременный конфликт вот разных эпох.
Слушайте, но женщины начали даже сами себя реализовывать, так сказать, вот, например, я вот читаю, 1863 год, в Петербурге возникла первая и единственная в истории русского издательского дела женская переводческая и издательская артель Марии Трубниковой и Надежды Стасовой. Значит, организовывали бизнес, получается, да, такой кооперативный, как сейчас бы сказали, артель, да?
Бизнес они организовывали, но в основном они занимались уроками, дешевыми уроками, и не очень-то это складывалось подчас в ущерб семье, в ущерб семейному бюджету, когда женщина начинала чуть-чуть зарабатывать, а домашнее хозяйство забрасывалось.
Ну, для домашнего хозяйства тогда были и кухарки, и гувернантки.
Вот, а кухарку надо контролировать, чтобы она не воровала. А женщина шла заниматься общественными делами и не контролировала, ходила там, чего-то переводила, где-то заседала. вместо того, чтобы кухарку контролировать.
Вы как-то неодобрительно к этому процессу, вот, так сказать, относитесь, я подозреваю. Минусы, как видите, явно, Владимир Михайлович. А ну, это же естественный процесс был. Ничего
не. Процесс нет? Естественный, но минус. Отрицательно относились к этому Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой. И еще как относились отрицательно. И Достоевский по этому поводу, и к нему часто приходили вот нигилистки, почему-то они считали, что он их свой. Но он им говорил, что наука без вас обойтись может, а вот кухня, дети без вас обойтись не могут.
Вот ну, ретроград. Да. Вот. Слушайте, но если бы он принимал решение, то та же Ковалевская не получила бы высшее образование, не написала бы свои там, какие-то великие математические труды, не стала бы первым профессором женщиной в Европе, по-моему, в Стокгольмском университете.
Знаете, как раз Федор Михайлович очень помог старшей сестре Софье Васильевне Ковалевской, Анне. Она написала две повести, и он их опубликовал, хотя они немножко с таким вот именно феминистским уклоном, но он, главное, что для него было, он обратил внимание на то, что способный автор. Вот талант автора для него было важнее, там феминистский уклон, не феминистский, надо помочь начинающему автору. Он опубликовал быстро, заплатил хороший гонорар, в результате в семье Ковалевских жуткий скандал, то, что делалось это все тайком, публиковала Анна Ковалевская под мужским псевдонимом, вдруг приходит письмо от Достоевского, вот отец семейства вскрывает, обнаруживает, что дочка в тайной переписке с Федором Михайловичем. Но отец Ковалевских, генерал, был все-таки образованным генералом. Он попросил дочку прочитать свои повести. И она вот читала перед всей семьей. Одна из героинь была очень похожа на Анну. И по повести она умирает, непонятая. И когда вот до этого дошло, то у генерала выступили слезы, он встал, вышел и разрешил писать. И разрешил переписываться с Достоевским.
А Федор Михайлович ведь сватался, да, к кому-то?
К этой девушке с феминистским уклоном, они все время спорили, и эти споры привели к тому, что он сделал предложение, причем случайно получилось так, что младшая сестра Анны, вот именно Софья Васильевна Ковалевская, случайно подслушала. А Софья Васильевна была тайно влюблена в Достоевского. И вот ей пришлось подслушать. Анна, старшая сестра, отказала Достоевскому. А Софья Васильевна писала, что она бы никогда не отказала, что она с удовольствием бы полностью слушалась Федора Михайловича.
О, как. Ну, хорошо, а давайте немножечко все-таки вот к этому движению, да, вот, ведь фактически, я так понимаю, когда произошли все события революционные 1905 года, уже, так сказать, создалось, что называется, такое феминистское женское движение, да, и в конце концов состоялся даже Всероссийский женский съезд. Вот что, собственно, было на этом съезде и чего добивались организаторы?
Был создан целый ряд благотворительных женских организаций. Помощь девушкам, которые получают образование, всякого рода кружки, столовые для жен безработных и так далее. И в 1908 году они созвали в Петербурге свой съезд. Он проходил абсолютно свободно, сохранили стенограммы, протоколы. Это огромное издание, 1000 страниц, интереснейшее. Издание с большим удовольствием я его читал и многое для себя обнаружил. Но прежде всего, вот там по этим выступлениям, черным по белому, проходит, что зачастую за требованием равенства стояли расчеты после равенства добиться доминирования женщин над мужчинами. Причем это проговаривалось прямо. Это в стенограмме, в протоколах есть. Я вот в этой книге об этом пишу, цитирую. То есть зачастую вот эти активистки говорили, мы за равноправие, должно быть равноправие, но они имели в виду, что потом мужчина должен играть подчиненную роль, женщина должна иметь больше прав и по наследованию, и по детям, и так далее, и так далее. Вот этот момент есть. И если говорить вот об этом съезде в целом, то просто удивительно. Вот женский съезд огромный, со всей страны.
Там что-то около тысячи человек, да?
Да, чуть-чуть больше тысячи, тысяча с чем-то. Кто во что горазд? Повестки дня нет. Одна выступает об одном, вторая о втором, третья о третьем. Вот ощущение какой-то коммунальной кухни. Я жил в коммуналке, я вот именно это и ощущал. Никакого порядка, хаос, никаких вот...
Опыта не было?
Ну, опыта не было, да. Я думаю, не было мужского руководства.
Ну вот, это мужской шовинизм уже.
Ну, думаю, что без этого... обойтись никак нельзя.
Но все-таки резолюции-то они какие-то приняли, там, наверное, о избирательном праве и так далее.
Да, вот избирательного права всеобщего не было ни в одной стране мира, значит, а нашим подавай.
Как? А в Финляндии с 1906 году ввели, кстати говоря. Правда, в парламент женщины получили право избирать. Первыми в Европе. Ну что ж, мы здесь сделаем маленькую паузу с Владимиром Лавровым и потом вернемся к вам через пару минут.
Цена революции. Молитва стрелка. Четыре заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение», «Свое особое мнение» выскажет диакон Андрей Кураев. Понедельник после 7 вечера.
В понедельник вечером вспоминаем американского политика, сенатора от республиканской партии Джона Маккейна. Эфир ведут Алексей Нарышкин и Олег Овчаренко. Не пропустите. В понедельник после 22 часов.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции» с Владимиром Лавровым о женском вопросе и русской революции. Ну, а вообще, вот кампания борьбы за избирательное право для женщин-то была в России? Ну, хорошо, финны добились ее, этого в 1906 году по выборам свой 7. А в России за выборы в Думу, например, боролись женщины?
Женщины боролись. Женщины не имели права быть избранной и вообще выбирать в Государственную Думу, которая существовала с 1906 года. Кстати, и молодежь до 25 лет не имела права выбирать. Боролись, подавали петиции в самой Государственной Думе за предоставление женщинам прав. Выступали конституционные демократы, прежде всего. Они, но ничего добиться не удалось. Вот впервые приняли участие женщины уже только в выборах во Всероссийское учредительное собрание. Там были выборы полностью свободные.
Скажите, а у Николая II был все-таки какой-то свой взгляд, условно говоря, на женский вопрос? Вот если посмотреть на его жизнь, собственно, как он его реализовал в семейной жизни? Консерватор все-таки был?
Я думаю, что у него был христианский, православный взгляд. Но человек он был очень милый. Жену свою очень любил. Это была взаимная любовь мужа и жены. Есть, кстати, слова брата Александры Федоровны, он приезжал в Петербург, и он высказался в таком плане, что Николай Александрович очень мил, но с Александрой Федоровной надо быть более жестким, более властным, это ей нужно. А Николай этого не понимает. Вот это
не мог поучить, да?
Ну, вообще она сама ему неоднократно в письмах писала, будь тверже.
Ну, вот.
Это зафиксировано.
Слушайте, а вот какую все-таки роль эта семейная забота о семье сыграла, так сказать, в феврале 17 года, когда он поехал из Ставки в Царское село к семье. Может быть, ему в тот момент не надо было никуда ехать, остаться на фронте. Ну да, беспорядки в Петрограде. Может быть, все по-другому бы обернулось.
Конечно, то, что он уехал из Ставки, из Могилева, это была большая ошибка, потому что в Могилеве была связь, а он поехал в поезде, где связи нет, только на крупных станциях. Зачастую он вообще не знал, что происходит. А обычно писали раньше, что он поехал в Царское село, чтобы увидеться поскорее с женой, с детьми.
Там болели
дети, поставил, да. Интересы семьи выше интересы страны, это не совсем правильно. Дело в том, что он принял решение, что именно в Царском селе сосредотачиваются войска для подавления революции в Петрограде. То есть он ехал и к войскам, и к семье. Вот он принял такое решение, что именно там сосредотачиваются войска, и это было решение ошибочное, потому что Царское село слишком близко находится к Петрограду, то есть революционеры захватили Царское село раньше, чем смогли прибыть войска. То есть здесь все-таки похоже на то, что он стремился и войска собрать, и семью защитить, и увидеться с семьей. Правда, нужно оговорить, что та информация, которая поступала из Петрограда, прежде всего от председателя Государственной Думы октябриста Родзянко, была не вполне объективной. Он приукрашивал происходящее.
Ну, давайте к женскому вопросу еще вернемся. Скажите, а вот революционные партии, они искали опору в женском движении?
У Ленина есть даже слова, что без женщин революция не победила бы, но это слова. И, кстати, большевики критиковали феминисток, критиковали, собственно, вот само по себе женское движение, но зачастую ему помогали де-факто.
Ну, журнал «Работница» они же создали.
Но
и там споры были между Арманд, я помню, для, и Лениным.
Для большевиков женщина была важна как союзник мужчины в социалистической революции.
Ну, а союзник пролетария.
Да, вот не сама по себе, а именно как вот участник социалистической революции. И надо сказать, что вот если говорить о феврале, о котором мы начали говорить, то в феврале, конечно, женщины сыграли очень большую роль.
Женщины совершили февральскую революцию. Так, что ли, получается у нас?
Я бы сказал, что женщин использовали. То есть перебои с хлебом в основном по двум причинам. Это снегопады, которые завалили железнодорожные пути и затруднили подвоз хлеба. Второе, стали распространяться слухи, что хлеба не хватит, и женщины покупали несколько буханок хлеба вместо одной, ажиотажный спрос. И образовались очереди, хвосты, то есть нужно было вечером стать женщине в очередь, чтобы утром получить хлеб, во всяком случае дешевый хлеб. И вот эти вот хвосты, они 23-го февраля по старому стилю, по новому 8 марта, в день международной солидарности работниц, эти хвосты очень легко трансформировались в демонстрации. Под лозунгами «Хлеба, верните мужей», имеется в виду с войны. То есть женщины сыграли большую роль, но это были распропагандированные женщины, распропагандировали их
Ну, для того, чтобы они, слушайте, для того, чтобы они распропагандировались, знаете, нужна была вот эта ситуация кризиса все-таки, усталости от войны.
Ну, при царизме женщины не привыкли стоять в очередях. Знали бы они, что их ждет в советское время. То есть, даже во время войны при Николае II можно было купить в магазине все, что хочешь. Карточек не было. В других странах были карточки. В Германии был даже голод. Вот,
ну, и в Австро-Венгрии тоже. В Австрии.
Страшный голод. В Германии 700 тысяч умерло от голода вот в эту зиму 16-17 годов. А у нас можно было прийти и купить. А тут появились очереди, но это же непорядок.
Непорядок.
Власть надо свергать.
Ну вот и свергли. То есть все сошлось, в том числе и женский вопрос, так сказать, помог.
И, кстати, в Октябрьской революции женщины уже не играли такой роли. Вот в Февральской революции они сыграли большую роль, безусловно. А в Октябре нет. Ну, если не считать того, что Зимний дворец защищали... Женщины вот из женского батальона смерти и...
Бочкарева, да.
Бочкаревой не было в Зимнем.
Не было, да.
Она была в командировке, были те, кого она в этот батальон взяла. И судьба у них страшная, потому что их после взятия Зимнего их насиловали, пороли. Более 10 женщин покончило с собой. Одной из женщин, которая сопротивлялась, вспороли живот и так далее, и так далее. Не буду обо всем этом говорить. То есть можно сказать, что женщины, может быть, первыми или одни из первых вместе с юнкерами пострадали. Женщин при штурме Зимнего пострадало больше, чем юнкеров. Юнкеров 6 человек, а только покончивших с собой женщин более 10.
Ну, в общем, они героически себя вели, надо сказать. Если не ушли, не бросили. Ну...
Не бросили, не ушли, защищали более героически, чем многие мужчины.
Так, а вот все-таки о ярких фигурах революционных. Вот кого бы вы выделили как таких персонажей? Знаете, я вспомнил, вот, знаете, была такая книга, по-моему, Серебрякова, «Женщины французской революции». Там были...
Интересная книга.
Да-да-да, там яркие такие персоны, Теруань де Мерикур, да, по-моему, еще какие-то, то есть все очень заметные. А вот в русской революции 3-4 таких фигуры вот сравнимых есть?
Ну, у нас, безусловно, большую роль сыграла Мария Александровна Спиридонова. Это самая известная женщина 1917 года.
Ну, лидер партии, фактически, левых эсеров.
Создатель, лидер левой эсеровской партии, которая помогла большевикам устоять у власти. А кроме нее, ну, на ее уровне, пожалуй, никого. Вот.
А как же Калантай, например? Она и в женском движении была, и в социал-демократическом, и теоретик вроде бы тоже.
Да, причем Калантай после, значит, революции стала первым министром женщины государственного презрения.
Но во временном правительстве была Софья Панина, по-моему, тоже министром по этой части.
Вот,
или, нет, по-моему, или товарищем. Она
министром
товарищем,
не была,
да,
заместителем. Да. Вообще удивительно поручить за заботу о семье, о материнстве Калантай, которая была против семьи за свободную любовь. Причем она ведь, знаете, ведь она была чуть не расстреляна как раз во время революции. Да, она сбежала со своим любовником Дыбенко.
Да, это известно.
А когда она вернулась, то на заседании совнаркома Троцкий предложил считать это дезертирством и предложил их расстрелять.
Они, по-моему, с Псковского фронта куда-то что-то не в Самару вместе с матросами там и с вином уехали.
А вот, а Калантай спас Владимира Ильича. Он Троцкому отвечает, так расстрелять это недостаточное наказание. Их надо приговорить к взаимной верности на всю жизнь.
Расчувствовались,
и все на этом, так сказать, было закончено.
Ну, есть еще же персона яркая, так понимаю, Инесса Арманд. Такой любовный треугольник Ленин, Крупская, Инесса Арманд.
Но в 17-м году Ленин от Арманд отказался. Он попросил вернуть все письма, почти все она вернула, кое-что, правда, завалялось. То есть он считал необходимым всю свою энергию сосредоточить на революции. Вот настоящей возлюбленной Ленина была все-таки не Инесса Арманд, хотя он ее любил, и незаконная венчанная жена Надежды Константиновны Крупской. Вот, настоящей возлюбленной, по большому счету, Ленина была революция, социалистическая революция. То есть возлюбленную он отодвинул, чтобы посвятить себя полностью революции. Кстати, в этом смысле можно сравнить Ленина с Черновым, который, конечно, был наиболее крупным оппонентом, председателем учредительного собрания. Так вот, у Чернова как раз во время революции был роман.
Так может, это его и подвело?
Вот я тоже так думаю, что скорее выиграл тот, кто все личные, так сказать, желания на второй план. Хотя кто по большому счету выиграл, еще большой вопрос. Может быть, Чернов. И роман Ленина и Арманта возобновился только вот после покушения, которому будет вот сейчас на днях 100 лет, то есть 30 августа 1918 года на заводе Михельсона в Ленина стреляли. Может быть, тоже женщина, приписывается Фанни Каплан.
А вы сомневаетесь?
Сомневаюсь, но я закончу мысль. Сначала было непонятно, выживет Владимир Ульянов или нет, и он попросил, чтобы пришла Арманд. Вот она пришла, и между ними возобновились отношения. Что касается того, стреляла ли Фанни Каплан, это официальная точка зрения, но следствие завершено не было, суда не было, она очень плохо видела, не похоже, я думаю, что стреляла не она. Она взяла на себя ответственность. Думаю, что не она. Эсеры были профессионалы. Они по устройству террористических актов. Они не поручили бы женщине, которая очень-очень плохо видит. Перед этим ей делали операцию на глаза, потому что она вообще ничего не видела.
Вот ваш коллега Константин Морозов говорит, ей же сделали операцию, и она стала лучше видеть.
Стала, но она видела силуэты людей, видела дома. То есть как-то ориентироваться могла, но стрелять, попасть... Я думаю, что она соучаствовала в этом террористическом акте, но на какой-то такой второстепенной роли. То есть она могла подать знак, что вот машина, значит, с Лениным подъезжает к заводу. Вот как какую-то такую роль Каплан сыграла.
Вот видите, то есть еще и со стороны, так сказать, антибольшевиков были яркие фигуры, которые готовы были собой пожертвовать, собственно, ради того, чтобы предотвратить победу большевизма. Так что вот Фанни Каплан в любом случае
промахнулась, если бы не промахнулась, может быть, наша история пошла бы иначе.
Она не промахнулась, она все-таки попала, но не... результат был уже позже. Я так понимаю, что все-таки последствия этого ранения, они, так сказать, сократили жизнь Ленина.
Есть такая точка зрения, причем врачей, что одна из пуль давила на сонную артерию, и постепенно это действительно сыграло свою роль. Попала, хотя, так сказать, есть разные показания, сколько было выстрелов, откуда стреляли. Следствие не закончено.
Вот, кстати говоря, знаете, еще тут мы пропустили один момент, который был до прихода к власти большевиков, и тоже меня заинтересовало это. Я действительно не знал, что, оказывается, 19 марта 1917 года была 40-тысячная демонстрация женщин в Петрограде. И вот организаторы были как раз те, кто участвовал в этом женском съезде, в том числе Ариадна Тыркова, кстати, тоже участвовала в Белом движении потом. Свободная женщина в свободной России, без участия женщин избирательное право не всеобщее, место женщины в учредительном собрании. Лозунги.
Тыркова и Кускова на Всероссийском женском съезде 8-го года выступали лучше всех. Это были образованные женщины, способные анализировать, в отличие от других активисток женского движения. Что касается Тырковой, то она член ЦК партии кадетов, и даже ее называли единственным мужчиной ЦК кадетов. И она была талантливой журналисткой и увлеклась Пушкиным. И вот за годы она выросла в замечательного, на мой взгляд, может быть, даже лучшего пушкиноведа, ее двухтомника о Пушкине. Причем, что интересно, вот она проделала эволюцию от женской активистки до автора труда о Пушкине, и она очень снисходительно относится, очень мудро, опять же, по-женски, даже по-христиански мудро относится к недостаткам мужским Александра Сергеевича. Они были, и были серьезные. Вот она проделала такую эволюцию.
Да.
Она талантливая женщина.
Да, Александр Сергеевич в карты много играл, прям скажем. Так, вот еще один вопрос, действительно тоже важный. А что сделали большевики после прихода к власти с институтом семьи и брака? Вот это важно. Я так понимаю, что это был коренной перелом, так сказать, в истории русской семьи.
Ну, собственно, семья на этом и рухнула, традиционная. То есть абсолютно свободный развод. Количество разводов увеличилось в 100 раз. Вот если брать первые годы после революции, если брать столицу, в несколько сот раз количество разводов были.
Ну, дождались.
Вот свобода. Значит, были разрешены аборты. Ленинское правительство в 20-м году разрешило и оплачивало аборты. Отсюда, значит, десятки миллионов детей, погибших от этой операции, и сразу, значит, половина беременностей заканчивалась абортами вот после революции, и дошло дело до катастрофы. Вот в 1934 году, почему Сталин запретил аборты? Потому что на одного родившегося приходилось 3 аборта. То есть страна, замордованная вот насильственной коллективизацией, голодом, нищетой, страна фактически кончала жизнь самоубийством, народ кончал. Убивалось детей в 3 раза больше, чем рождалось. Сталин запретил.
Ну вот Сталин, да что, довел-то вместе со своими дружками?
Довел, да, потом запретил, ну а после Сталина при Хрущеве вновь разрешили.
Ну, то есть, был действительно огромный рост разводов, абортов и так далее, вы считаете. Но, с другой стороны, опять же, без отделения церкви от государства, без подобных реформ, без гражданского брака, собственно, не обошлась ни одна современная страна. Подозреваю, что и временное правительство, наверное, пошло бы на подобные решения, в конце концов. Ну, или правительство, которое создало бы учредительное собрание.
Может быть, ситуация развивается. Собственно, и на Западе ведь так же шло в этом же направлении. То есть, на Западе через демократизацию шло разрушение семьи, у нас через коммунистические преобразования, ну, примерно в одном направлении.
Ну, авторитаризм, через, да, такой авторитаризм и тоталитаризм. Вот, хотя, конечно, подходы менялись. Вот тут, знаете, что спрашивают, интересно, я вот не знаю, можно ли это действительно высчитать или нет, как голосовали женщины на выборах в учредительное собрание, Татьяна спрашивает. Наверное, как все, да?
Данных таких нет, но я думаю...
А женского списка не было, кстати?
Женского списка не было, и я думаю, что... Как все, то есть в основном за социалистов-революционеров, за эсеров. А многие женщины могли и не голосовать. Кстати, в выборах учредительное собрание, по одним данным, 48% избирателей не участвовало, по другим 51%. И я думаю, что это в первую очередь женщины.
По привычке просто не пошли.
Ну, по привычке вообще понять не могли, зачем какие-то списки, какие-то партии, что это за партии. Вот так вот в деревне было.
Ну да, их же наделили, так сказать, правом. Ну, правом можно не воспользоваться. Кстати говоря, любопытные циферки тоже я тут натолкнулся. Оказывается, Испания, значит, полное равноправие женщин в избирательном вопросе ввела в 76-м году. Не так давно, да? А Швейцария в 71-м. Причем в 59-м там был, оказывается, референдум. И мужики женщинам в избирательном праве отказали. Ну, потом стало неудобно, они чуть не последней страной остались без женщин-избирателей. Ну, пришлось все-таки поменять
вот,
это.
Может быть, на Западе равноправие есть, но вот у нас, возьмите такой вопрос, важнейший вопрос, с кем при разводе остается ребенок?
Ну, по традиции
с женщинами. Нет такой традиции. Значит,
в революции в суде
спущенной.
Точно такая традиция сложилась.
Значит, на Западе разбирают, на Западе равноправие. А у нас дискриминация мужчин оставляют обязательно за, ну, за очень редким исключением с женщиной. Это, кстати, нарушение Конституции, где написано равноправие.
Ну, сложилась такая традиция. Обычное право.
Так оно с революции идет, когда вот эти активистки через партию Ленина вошли в руководство страной, навязали свои взгляды, свое отношение. Выйти из революции мы еще не можем в полной мере.
Слушайте, но они недолго все-таки рулили-то. Ну хорошо, там вот Калантай мы вспоминали, ее же довольно быстро отправили там.
А ее не отправили, она сама ушла. Она была против резкого мира. Она из правительства вышла сама.
Да, потом-то она уже таких важных должностей не занимала, была послом многие годы там в Скандинавии.
Справилась. Дипломат она была неплохой, да.
Ну, вот видите. Хорошо, еще один тут вопрос, как-то у нас тут согласован. Вот по поводу все-таки женской темы. Вот почему одни женщины этим занимаются, а у вас какой-то все-таки другой взгляд, я так понимаю, чем на привычный сейчас для нас?
Женской темой действительно нас занимаются практически одни женщины. И в силу
продолжают борьбу за свои права.
Ну, в силу этого для них самое главное – это интересы женщины, права женщины. Интересы женщины становятся краеугольным камнем. Вот в моей книге другой подход. Я отстаиваю, что краеугольным камнем должны быть интересы семьи в целом. И мужа, и жены, и детей. Кстати, такой же подход был у Федора Михайловича Достоевского еще в XIX веке. Нельзя разделять. Почему именно интересы женщины на первом плане?
Слабый пол.
Должны быть интересы детей учитываться, которые заинтересованы в том, чтобы семья сохранялась. И интересы мужчины и женщины должны учитываться равноправно.
Ну, то есть вы верите в то, что с помощью каких-то мер возможно возрождение такой вот традиционной российской семьи? По-моему, это уже не вернуть. Там многодетная семья из там, шестью, семью, восьмью детьми – это не норма, а исключение.
Традиционная семья в основном рухнула, а малая рождаемость... К чему она ведет? К тому, что происходит замещение населения во всех христианских странах. Скажем, во Франции 80% француженок имеют одного ребенка или вовсе не имеют. Наше свято место пусто не бывает.
Ну, кстати говоря, во многих странах Европы сейчас ситуация улучшилась. Вот за последние годы есть данные демографов, она стала улучшаться.
Я думаю, временно. Для того, чтобы серьезно улучшилась ситуация, нужна мотивация. Мотивации нет.
Ну вот материнский капитал, например.
Ну, материнский капитал – это хорошо, но он ничего не решает. Мотивация может быть только вот в христианских странах христианская. Если такой мотивации нет, то идет другая мотивация, мотивация потребительская. А в потребительском обществе ребенок – помеха, по крайней мере, 2-3 ребенка – помеха, уж там о 5 говорить не приходится. Помеха, отдохни, купи.
Потребляй.
Потребляй. Детей мало, свято место пусто не бывает, приезжают мусульмане, приезжают из других стран. Последствия могут быть сопоставимы с переселением, великим переселением народа.
Спасибо, доктор исторических наук, профессор Владимир Лавров, был у нас в гостях. Говорили мы на тему женского вопроса и революции. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Цена революции с Михаилом.